каждый из нас, даже если вы не верующий сегодня, каждый из нас имеет свое представление о том, какой Бог и что Он хочет от нас. И это наше личное богословие, то, что мы верим. Обычно мы не называем это, но мы действуем по этим убеждениям. Мы действуем по тому, что мы понимаем о Боге и что мы понимаем о том, что Он хочет от нас. И это и есть наше богословие. И у каждого из нас есть богословие. Только один вопрос. Библейское ли это богословие? И то, что мы увидим сегодня из этого отрывка исхода, мы увидим, что библейский Бог не Бог, которому все равно. Которому все равно, что мы верим, лишь бы мы верили искренне. Библия описывает Бога очень четко. Бог не просто все, что мы захотим, чтобы Он был. Бог Библии, Он определенный. Он есть, как Библия описывает Его. А все остальное, это мы придумывали. И то, что мы увидим сегодня, что Библия открывает Бога очень четким образом, и Он дает нам очень четкие инструкции о том, как поклоняться Ему. В прошлый раз мы смотрели в Исходе, мы смотрели начало, кульминации, вот все события, которые происходят в этот первый часть Исхода. Были 9 казней. Было пророчество о 10-й казни, самой страшной казни, при котором каждый перворожденный умрет. Это событие, которое должен будет отмечаться навсегда, на всю вечность. И это было событие настолько важно, что они заменили новогодний праздник этими праздниками, запоминания об этих событиях. Давайте перед тем, как мы прочтем исход 12 главу, давайте мы вместе помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты оставил нам мудрость. За то, что Ты оставил нам, Господь, четкие инструкции. Ты оставил нам, Господь, сердце Твое открыто нам на бумаге. И я благодарен, Господь, за то, что мы можем брать и читать. За то, что Ты открываешься нам через Слово Твое. И я прошу, Господь, о том, что сегодня Ты открывался бы нам очередной раз. Чтобы Ты, Господь, открыл наши глаза, чтобы увидеть. Чтобы Ты открыл наши уши, чтобы услышать. Чтобы Ты, Господь, открыл наши сердца, чтобы измениться. Чтобы подстраиваться под Тобой, под Словом Твоим. Веди нас, Господь, я прошу. Я также, Господь, прошу о том, чтобы Ты вдохновил мои слова. О том, чтобы Ты, Господь, дал мне передавать те мысли, которые Ты положил на сердце. Дай нам, Господь, вместе внимать Слово Твое и познать Тебя лучше. Мы просим и молимся об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Давайте мы прочитаем с 15 по 20 стих. 7 дней ешьте пресный хлеб. С самого первого дня уничтожите квасное в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среди Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание, и в седьмой день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них. Только что есть каждому одно, то можно делать вам. Наблюдайте о преснике. Ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской. И наблюдайте день сей в роды ваши, как установленное вечное. С 14 дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб до вечера 21 дня того же месяца. 7 дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное душа та истреблена будет из общества Израилева. Пришелец ли то или природный житель земли той? Ничего квасного не ешьте во всяким местопребыванием вашим, ешьте пресный хлеб. Есть связь между Пасхой, то, о чем мы говорили в прошлый раз, и этот праздник пресников, где они ели только пресный хлеб. И в Ветхом Завете есть места, где используются вот эти отдельные названия, опресники и Пасха, а есть места, где используется одно название, чтобы говорить о двух праздниках. Но то, что связывает их, это вот этот пресный хлеб. Они должны были готовы, чтобы поспешно покидать землю. И поэтому хлеб они завели без дрожь. И 7 дней, 15 стих, 7 дней ешьте пресный хлеб. С самого первого дня уничтожите квасное в домах ваших. Так что вот с 14 дня, это был тот же самый день, когда они должны были есть агнец, и еврейский праздник, как всегда, с вечера начался. Они должны были удалить из дома всех дрожь, все закваски, и не готовить с этим в течение 7 дней. И дрожжи – это символ. Она имеет символическое значение в Писании. И здесь, конечно, прежде всего, это говорится о том, что они в поспешку. Хотя я еще раз повторю, что еще никто никуда не ушел. Они еще ждут, чтобы Бог последний казнь провел, и чтобы они ушли. Бог заранее это все говорит им. И они должны были готовить хлеб без дрожь, чтобы быстро это было. И в последующее время раввины, они любят четкость, они определили, что хлеб этот должен готовиться за 18 минут. Я мало знаю о хлебоделе, но что-то помню, что где-то хлеб где-то 2 часа должен готовиться, нормально, если дрожжи. 18 минут от того момента, что высыпешь муку, и до того момента, когда можно будет его уже есть готовой. Это нету времени, чтобы она поднималась. Это было просто хлеб маца, который пресный, который без дрожь. И это первое значение. Они испекли без квасной, без дрожжи, потому что поспешество, потому что некогда. Но дрожжи, у кваска есть второе значение, о котором мы уже упомянули, Володя упомянул в том отрывке, да, о закваске фарисеев. Это говорится о грехе. И она приравнивается к грехе. И здесь как бы праздник очищения, что народ Божий должен очистить себя и идти с Богом в чистоте из этой земли. И того, что они удаляют вот это закваска из своего дома, это символ. Символ их очищения, их приближения к Богу. И дальше написано, ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среди Израиля. Кажется, что такое? А почему такое наказание? Но, опять-таки, если говорить о том, что здесь закваска символизирует грех, то становится более понятно. Кто выбирает грех, кто выбирает непослушание Бога, тот не имеет места среди своего народа. И, в принципе, то же самое мы можем сказать сегодня. Кто выбирает грех, кто выбирает непослушание, этот человек сам себе лишает общением своими братьями и сестрами, сам себе лишает общения с Богом. Наш грех разделяет нас друг от друга, наш грех разделяет нас от Бога. Но все-таки почему такое наказание? Душа та истреблена будет из среди Израиля. Во-первых, я думаю, что нам нужно смотреть на то, как это переводилось. Я не специалист по языкам, но английский язык знает. По-английски язык звучит гораздо менее страшно. этот человек будет, пусть будет отлучен от Израиля, удален от Израиля. То есть речь не идет об истреблении, то убийство человека. Речь идет об удалении человека от своего народа. А это тоже, конечно, страшное наказание, но здесь не говорится о смерти. Это говорится о том, что человек был бы изгоем общества, может быть, даже физически они бы выгнали его, но, по крайней мере, люди бы не общались с ним. Считались бы, что этот человек не часть нашего народа. И это своего рода ветка заветной церковной дисциплины. Церковной дисциплины. И эта фраза «душа та истреблена будет из среди Израиля», она возникает 36 раз в этой пяти книжах, в первые пять книг Библии. И в основном это связано с нарушением Божьего закона. А в основном связано с поклонением Богу и связано с сексуальностью, сексуальными грехами. В таких случаях, серьезных случаях, случаях серьезного греха, отступления от Бога, применились такую церковную дисциплину, ветхозаветной. И опять это показывает нам, насколько серьезно Бог относится к этому празднику. И мне кажется, здесь праздник, может быть, суть не сам праздник, а суть просто послушания Бога. Бог говорил делать так, чтобы народ привыкли слушаться Его. Перед ними стоит дней, когда они будут идти за Богом. Перед ними стоят годы, где они будут в пустыне, где очень важно послушание, чтобы они слушали каждое слово Божие, чтобы они следили за Богом шаг за шагом, чтобы просто выжить. Бог дает им очень четкие инструкции о том, что делать. И Бог ожидает от них послушания. Если нету послушания, то есть и последствия. Церковная дисциплина, она существует для того, чтобы церковь была чиста. Да. Но она также говорит нашим сердцам. Она также существует, чтобы защитить нас, защитить членов церкви, чтобы было предупреждение, чтобы была линия, которую мы четко знаем, когда мы переходим эту линию, когда наша душа в опасности, когда мы начинаем отступать, потому что отступление часто происходит потихонечку, шаг за шагом. И зачастую люди иногда даже не замечают, что уходит. И церковная дисциплина, которая начинается с увещевания, да, когда мы идем к человеку и говорим: брат, сестра, обращайте внимание на это. С любовью мы подходим, с кротостью мы подходим и говорим: обращайте внимание на это, я вижу здесь опасность в вашей жизни. Это проявление нашей любовь друг друга. И заканчивается она, конечно, самой последней степенью, как в 1 Коринфянам Павел говорит, что они отлучили человека от церкви, чтобы сатана мог бы разбивать его физически, но чтобы душа его спаслась. Баптисты в прошлом веке, даже в позапрошлом веке, писали целое руководство по церковному дисциплину. И в одном из них очень хорошая такая фраза, что когда они провели все степени церковной дисциплины с человеком и кончилось тем, что удаляют его от церкви, такая фраза они произносили: мы перестанем его называть братом, но теперь мы назовем его другом. То есть это не было сделано со злостью, и цель была для того, чтобы приобрести человека, чтобы любовью, да, отдалить человека, чтобы он почувствовал, как это без семьи, как это без любви. Но если нет любви в церкви, то отлучение от церкви не имеет никакого действия. Если нет реального общения и любовь друг друга внутри церкви, то человек не почувствует разницу, когда он уходит. 16 стих. И в первый день да будет у вас священное собрание, а в седьмой день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них, только что есть каждому. Одно то можно делать вам. То есть первый и последний день они были праздники. Это были религиозные собрания, а это было время, которое посвящено Господу. И в течение этих дней они не должны делать никакой работы, кроме как готовить поесть. И если вы помните субботу в Ветхом Завете, который позже будет в законе, то даже и то запретилось. Они должны были готовить поесть еще до субботы, чтобы все было готово, чтобы вообще ничего не делать. И это ветхозаветный принцип, что время с Богом должно быть время, которое уделен для Бога. Время, где нету других дел. И наше представление о работе, это мы куда-то едем на производство, мы что-то делаем. Помните, что в основном в Израиле это было аграрное общество. А когда есть хозяйство, когда люди живут в деревне, они встанут с утра, начинают работу. И пока не ложится ночью, они не перестанут работать. Не было в это время много развлечений, телевизор, чтобы где-то вот что-то отдохнуть. Такого понятия, как бы отдохнуть-то особо нету. Была легкая работа и тяжелая работа. Когда нужно отдохнуть от тяжелой работы, ты занимаешься вязанием или какой-то легкой работой. Как в деревне, как бы, мне кажется, до сих пор так во многом это есть. А этот субботный день, это когда день, когда ты откладываешь свои обычные дела, и когда ты посвящаешь это время Богу. И первый, и последний день вот этого праздника они должны были собираться вместе, как мы и собираемся по воскресеньям, чтобы поклоняться Богу. Им позволили, в отличие от субботы, приготовить еды, потому что это праздник. Потому что это время, когда они должны быть благодарны и вместе праздновать благости, милости Бога. Это не было время, когда нужно сидеть с серьезными лицами. И вообще такого понятия в Библии нету. В Деяниях мы читаем про церковь, которая вновь рожденная, которая вот только вот только появился. И говорится, с весельем сердца они собирались вместе. Иногда мы думаем про субботу, что это вот такой черный день, когда только в черном ходим, и все ходят с такими угрюмыми лицами, и только думаем вот тяжелые вот мысли. Нет. Бог – это Бог радости. И это был праздник. Но в то же время это было время посвящено Ему. Время, когда откладываются наши повседневные дела, наша работа, чтобы посвящать внимание Богу одному. И это применяется ко всем. Те, которые на производстве, или те, которые дома работали, которые было бы основная часть. Мы уже слышали сегодня тоже про субботу, что бывает злоупотребление, этот принцип субботы. Да? Иисус сам сказал, суббота для человека, не человек для субботы. Суббота для человека, а не человек для субботы. То есть он должен иметь положительный эффект в нашей жизни. Он должен помогать нам поклоняться Богу. И нам действительно не менее нужно брать время от времени, а время и посвящать его Богу. Я понимаю, что часто мы диалог с Богом ведем как бы постоянно в течение дня. Очень активно мы молимся, мы ходим, мы что-то делаем. Мы по ходу мы молимся, мы с Богом разговариваем. Но здесь говорится о субботу, о время, которое посвящено Ему, когда мы оставляем вот эти другие дела, когда мы не просто говорим с Богом или что-то слушаем, пока мы делаем другое, когда мы оставляем вот это другое и посвящаем время Богу. Мне кажется, что нам нужно каждый день, нам нужно такое время. Такое время, когда мы посвящаем это Ему. Когда мы можем сидеть спокойно и читать Библию. Когда мы можем спокойно молиться и обращаться к Нему. чтобы в каждый день было вот это субботное время, посвящено одному Богу, без других дел, без лишних вещей, которые отвлекают нас. И также, мне кажется, вот если мы можем посвящать один день в неделю к тому, чтобы обратиться к Богу, посвящать себе Ему, это тоже очень положительно будет действовать в нашей жизни. В этой стране, в наших церквях нет вот этой строгой традиции по субботам. А в многих церквях в прошлом, если ты в воскресенье начинаешь какую-то работу делать, если люди видят, что висит там одежда, сушится у тебя в саду, или еще какую-то работу, они очень строго наказывали это. Мы не живем в таких временах, у нас немножко другое понятие об этой субботе. Но, тем не менее, этот день, мне кажется, очень полезно посвящать ему. Этот день, когда мы можем ходить на собрание. Но этот день, когда мы можем и помимо этого посвящать наше время и внимание Господу. 17 стих. Наблюдайте, опресники, ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской. И наблюдайте день сей, в роды ваши, как установленное вечно. И снова, как Пасха, это праздник, который установлен вечно. Это интересно, что все это было до того, как Бог выводил их. Эти праздники были установлены вечно, перед тем, как они вообще куда-либо пошли. Я могу понять израильтян на самом деле, когда они стояли у моря, впереди моря, сзади египетской армии, и выход, как бы они не видят никакой. И они начинают бунтовать, они начинают сомневаться. Ну, неужели не было для них утешения, вот слова Божьи, которые вот здесь? Неужели для них не было утешения в укреплении их веры, что, ну, Бог же сказал, что этот праздник мы будем вечно праздновать. Это значит, мы не можем погибать сейчас. Это значит, что у Божьего есть план, который продлевается для нас дальше, за этим временем. Я думаю, что это, наверное, дало им какую-то веру. И также это праздник, установленный вечно для того, чтобы укреплять нашу веру сейчас. Для того, чтобы после уже этих фактов, после этих событий укрепить их веру. Для этого Бог дает нам эти памятные дни, вот эти праздники, для того, чтобы наша вера укрепилась. Для того, чтобы было наглядно и напоминание постоянно перед нами. И нам нужно, чтобы нас напоминали о прошлом. Нам нужно что-то ощутимое, которое мы можем вспомнить того, что было. Поэтому мы проводим вечери Господней, хлебопреломление, мы вспоминаем о том, что было. Это праздник, который мы регулярно празднуем, чтобы каждый раз наглядно, ощутимо, физически вспоминать того, что было. Его работа в искуплении своего народа. Его работа в искуплении нас на кресте. Чтобы нам никогда не забывать то, что Бог сделал. Потому что мы знаем, я думаю, что каждый из нас может сказать из своего опыта о том, как бывают периоды, когда наши сердца охлаждаются. Когда мы начинаем забывать о том, откуда Бог нас вытащил. Кем мы были. Или мы начинаем просто принимать это за должное. О том, что то, как мы живем сегодня, это вот то, как мы всегда жили, и так оно должно быть. И мы перестанем оценить и вспоминать о том, что Бог сделал в нашей жизни, чтобы мы были такие, как мы есть сегодня. Мы начинаем забывать вот это первое время, когда первая любовь, когда мы только что уверовали. Послание к Ефесянам, 2 глава, 11 стих, я сократил чуть-чуть, так написано. Итак, помните, что вы были в то время без Христа, отчужденный от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Мы так быстро забываем, откуда Он спас нас. Мы так быстро забываем, кем мы были без Христа. Мы так быстро забываем милость, которую Он проявил нам. И мы начинаем от других требовать справедливость, требовать все свои права, потому что мы забыли о том, что мы испытали милость от Бога. Что Бог не требовал с нас справедливость, а дал нам по благодати. Мы начинаем требовать, чтобы человек извинился, чтобы мы простили их. Мы держим обиды, потому что мы забываем, сколько нас простили. Мы забываем вот этот огромный долг, который лежал на нас. Мы забываем, что мы были виноваты перед Богом и заслуживали ад. Но Христос очистил нас и простил нас. Нам нужно напоминание. И также Бог для израильского народа ставил вот этот праздник в напоминание о том времени, когда Он их вывел из рабства, вывел их из бесперспективной, безбудущности бытия и дал им свободу, и дал им со временем свою землю. Это интересно заметить, что в Библии, знаете, сколько раз упоминается о том, что израильтяне праздновали Пасху? Во всей Библии. Этот вечный праздник, который каждый год нужно было праздновать. Я вам скажу, 6 раз. 6 раз говорится об этом. Это, конечно, не значит, что не были другие времена, когда праздновали. Но также в Библии говорится о многих годах, когда не праздновали Пасхи. Времена, когда они совсем забыли про это, когда они совсем забыли чуть не про Бога самого. Есть такое выражение, что история повторяется. Она должна, потому что никто не слушает. И нам нужно учиться от опыта, от того, что было с израильтянами. Бог дал им строгие и четкие команды, как бы инструкции о том, как вспоминать, как праздновать искупление их. Они перестали это делать. Они забыли это. Они ушли от него на время. Поэтому эти слова важны для нас. Эти установления Бога, они важны и для нас. Хорошо, тогда возникает другой вопрос. А почему мы сегодня не празднуем эту Пасху? Как бы разве это был вечный праздник, вечное установление? А почему мы сегодня не празднуем этот праздник? Мы находим ответ в 1 Коринфянам, 5 глава, 7 стих написано. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не со закваской пророка и лукавства, но со пресниками чистоты и истины. Мы не празднуем Пасху сегодня, потому что Иисус Христос – это и есть выполнение этого праздника. Не только что вот в вечере Господней это выполнение. Нет, сам Иисус Христос является нашей Пасхой. Он сам тот Агнец, который заклан был, чтобы мы могли бы иметь жизнь. И этот Пасха, это седьмой, который в Писании, шесть в Ветхом Завете, один в Новом Завете, о котором говорится в Писании, это был последний пасхальный вечер, когда Иисус праздновал своими учениками. Я знаю, что евреи до сих пор, они празднуют этот праздник, но она уже не имеет значения перед Богом. Потому что Иисус Христос выполнил все, что было написано. Иисус Христос является осуществлением полноте того праздника. Написано, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос заклан за нас. Подумайте над этими словами. То, что Павел пишет про нас, что мы уже бесквасны, мы уже без греха. Я не знаю, кто из нас может сказать, что не совершил грех сегодня. Ну, мы рано стали сегодня, может быть, сегодня все нормально еще, или вчера, или на эти недели. Кто может сказать, что сами по себе они бесквасны, они без греха? Но смотрите, какая привязка. Так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Это говорится о том, что Иисус Христос очистил нас от греха. Мы уже не под осуждение греха, потому что Иисус Христос платил за наш грех. Мы уже оправданы перед Богом. Когда Бог смотрит на нас, Он смотрит на нас как бесквасны, без греха. Потому что за наш грех стоит праведность Христа. Вместо нашего беззакония Он видит Его праведность. Мы как бы покрыты белой одеждой, которая закрывает весь наш позор и грех. Мы оправданы смертью Иисуса Христа. Иисус Христос умер за наши грехи. И это единственная наша защита. Это единственное, что мы можем сказать перед Богом. Не то, что я уделил весь это закваской своей жизни, а том, что Иисус Христос заклан был. Поэтому я чист. Поэтому я прощен. Прощение в Иисусе Христе доступно каждому, который готов склонять свое колено перед Ним и признать Его Господом и Спасителем, который готов своей жизнью служить Ему, который готов отвернуться от того, что было в прошлом, и дальше идти только за Христом. Христос приглашает каждого, чтобы мы смирились перед Ним, чтобы мы покаялись перед Ним и принимали Его руководство в нашей жизни, потому что Он заклан был. Для этого Он умер, чтобы мы могли бы иметь жизнь. 18 стих. С 14 дня первого месяца, с вечера, ешьте пресный хлеб до вечера 21 дня того же месяца. Вы знаете, что про Пасху было 16 различных инструкций о том, как праздновать Пасху. В этот праздник пресников меньше, но, тем не менее, много четких, ясных инструкций о том, как его праздновать. Кажется, очень много как бы возня. Кажется, очень много вот подготовления к этому всему. Но подумайте о том, что происходит. Бог в этот момент собирается посещать Израиля в Египте. Бог в этот момент собирается опускаться и быть среди своего народа, среди египетской земли. Для некоторых это означает смерть. Для некоторых это означает горе и потери близких людей, а для других это означает жизнь и благословение. Потому что Бог приходит, и надо подготовиться. Есть такая шутка про английскую королеву, что она думает, что весь мир пахнет свежей краской. Потому что куда бы она ни пришла, там всегда красить его свежей. Наверное, то же самое можно сказать про нашего губернатора. Потому что как бы он ни посещал там школу, он был у нас в школе или еще где-то, всегда все красить, все делать чистенько, все приготовить. Неужели мы меньше будем готовиться к приходу Бога? Неужели мы будем меньше готовиться к встрече с Ним? Я думаю, что также здесь есть применение для нас, к нашему богослужению по воскресеньям. Что нам стоит также подготовиться серьезно к богослужению каждое воскресенье. Мы, наверное, больше думаем об этом, когда первое воскресенье, когда хлебопреломление, а мы применяем усилия, да, потому что мы знаем, что будет вечеря, мы будем участвовать, и я думаю, что каждый из нас проводит какое-то время, хоть рассматривает свое сердце, свои отношения, чтобы не участвовать неправильно в вечере. Ну а как насчет каждого воскресенья? Может быть, действительно, раз мы приходим сюда, чтобы собираться с Божьим народом, раз мы приходим сюда, чтобы встречаться с Богом, чтобы быть вместе с Ним особым образом в церкви, может быть, это стоит подготовка? Я думаю, по крайней мере, мы можем молиться. Мы можем молиться о богослужении, молиться о том, чтобы Бог дал нам понимание слова, о том, чтобы Бог дал нам быть благословением для кого-то, о том, чтобы Бог дал нам познать Христа, о том, чтобы Бог дал нам познать Его любовью и молиться, конечно, не только для себя, а для наших братьев и сестер. Мы можем молиться, подготовиться к богослужению, молиться за тех неверующих, которые придут. Молиться о том, чтобы Бог смягчил бы их сердца, дал им покаяние, открыл их глаза, рассеял лжи сатаны, дал им уверовать. Мы можем молиться за проповедников, за тех, которые ведут служение, о том, чтобы Бог говорил через них. И если мы знаем, что вот будет очередной отрывок какой-то, если мы знаем, какой отрывок, мы можем читать этот отрывок. Мы можем таким образом готовиться. Рассматривать его, смотреть его внимательно. К этим праздникам, как к Пасхе, как к празднику опресников, шел большая подготовка. И может быть, действительно, нам, братья и сестры, стоит готовиться к богослужению. Я думаю, что мы получим больше благословения, если мы будем готовиться. Я думаю, что мы будем больше благословить других, если мы приходим уже с молитвой, уже с отношением, что Бог, дай мне возможность благословить кого-то сегодня вот в церкви на собрании. Девятнадцатый стих. Семь дней не должно быть закваски в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из общества Израилевых. Пришелец ли то или природный житель земли то? Ничего квасного не ешьте во всяком месте пребывания вашем. Ешьте пресный хлеб. Часто вот современные картина, представление о Боге, это, не знаю, похоже на бабушку, мне кажется. Это похоже на добрую бабушку, которая только заботится о каждой нашей нужде. Вот Бог, вот что значит любовь, что Он все делает для нас. И это у многих вот такое представление о Боге, о том, какой Он должен быть. Нам нужно, братья и сестры, напоминание о том, какой Бог Библии. Бог, который действительно Бог, который есть. Нам нужно помнить всегда о том, что да, Бог – это Бог любви. Но, тем не менее, это Бог святости. Это Бог, который владыка. Это Бог, который сказал, если любите меня, то соблюдите мои заповеди. Бог очертил, описал, как нам жить в Библии. Мы не имеем права, как и не имели права израильтяне просто так праздновать. Мы не имеем права переопределить Бога. Мы не имеем права сказать, что да, я знаю, что Бог есть, я знаю, что написано в Библии, но я думаю, что надо вот так жить. Братья и сестры, вот это слова Божьи, сам Бог, Он над нами. Мы ходим под Ним в послушание Ему. И так же, как Бог ожидал послушания от израильтяне в их поклонении, в их праздновании этот праздник, так и мы в своей христианской жизни должны быть послушны Богу, послушны тому, что Он говорит нам о том, как нам жить. И не просто вот сочинить свое богословие, свое образ Бога, свое мнение о том, как нам жить как христиане. Наше стремление всегда должно быть к верности, быть верным Слову Его, потому что только здесь наше спасение. Только во Христе, только в доме, где кровь помазана, было спасение. Только те, которые прислушивались, только те, которые исполняли, испытывали спасение. И так же мы должны быть послушны. Так же мы должны быть внимательны к словам Его и исполнять все, что Он говорит. Давайте мы вместе помолимся. Господь, слава Тебе за Слово Твое. Я благодарю Тебя, Господь, за пример Израиля. Я благодарю Тебя за то, что мы имеем написано, Господь, вот то, что Ты им заповедовал. И мы видим, Господь, как серьезно и как строго Ты относился к этому. Дай нам так же, Господь, в нашей жизни быть внимательны к Твоим словам, ко всем мелочам. Чтобы наша жизнь во всем, Господь, была в подчинении Тебе, была в прославлении Тебе. И я благодарю Тебя, Господь, за то, что, несмотря на все вот эти четкие руководства, которые Ты ожидал, что люди будут выполнить, то, тем не менее, это был праздник. И также наша жизнь, Господь, Ты наполняешь наши сердца любовью. Ты записываешь свой закон на наши сердца, чтобы нам это было не в тягость, а в радость жить в послушании Тебе. Дай нам, Господь, силу делать правильный выбор. Исполни нас, Господь, Духом Святым, чтобы мы жили не по плоти, не по своим похотям и желаниям, а по Духу. Благослови нас, Господь, на это мы просим. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.